Будем мы говорить о специальном образовании и о детях с особыми потребностями, которые, ну, безусловно, являются такой же частью общества и в том числе школьной системы образования, как и все остальные дети. Во всяком случае, таков принцип инклюзивного образования, который реализуется, ну, или старается быть реализованным в Латвии. Таков подход, но на деле все оказывается не так уж и просто. Бывает, что не хватает специалистов, бывает, что учителя устают, родители не всегда знают, что делать. В том числе, кроме инклюзивного школьного образования, по-прежнему в нашей стране существуют и специальные школы. Так вот, о том, как выглядит изнутри работа с особыми детьми, об этом прямо сейчас и поговорим в нашей студии с нашим гостем. Специальный педагог по работе с детьми с проблемами в развитии в Рижской 3-й основной специальной школе, а также специальный педагог в центре Монтессори. Наталья Бебриша сегодня у нас в гостях. Наталья, здравствуйте. Доброе утро, спасибо, что вы пришли.
Добрый день. Надеюсь, сегодня будет открытый разговор, где я смогу пролить свет именно на эти проблемы.
Да, тут надо заметить, хорошая игра слов получилась. Открытый разговор, так еще и называется программа, которая, правда, выходит в 12 часов на Латвийском радио 4, но почему бы такой же формат открытого, действительно, такого разговора не перенять и здесь найти ближайшие 15 минут в Домской площади. Ну хорошо, давайте... Вот я в своей подводке попыталась несколько обозначить ситуацию того, как обстоят дела в системе школьного образования в Латвии, которая касается детей с особыми потребностями. Так, у нас есть вот это направление на инклюзивное образование, которое подразумевает, что дети с особенностями могут учиться в обычных, простых образовательных школах. Но, тем не менее, у нас по-прежнему существуют и специальные школы. Вот они являются частью инклюзивного образования или там учатся только дети с особыми потребностями?
Да, специальные школы, они как раз для детей, у которых есть особые потребности, у которых выставлена программа обучения. В каждой школе можно поинтересоваться на сайте этой школы, с какими программами они работают. И, скажем так, для того, чтобы попасть в нашу школу, нужно сначала пройти комиссию. Комиссия выставит уже эту программу, по которой будет учиться ребенок.
Угу. А как вам кажется, как все-таки именно специалисту по работе с детьми с проблемами в развитии, куда вот лучше, может быть, устремить внимание родителям, в семье которых воспитывается ребенок с потребностями, в сторону инклюзивного образования, то есть пытаться в общеобразовательную школу или в специальную школу? Вот как этот выбор делается? Чем он определяется?
В первую очередь нужно смотреть по ребенку. Все дети абсолютно разные. Даже с одинаковым диагнозом, с одинаковым кодом программы каждый ребенок отличается друг от друга. Есть детки, которые более усидчивые, и им будет комфортно, скажем так, да, в обычной школе. Есть детки, которые категорически не подходят для этого. То есть они просто не справятся там. И со стороны других детей в этом классе может быть тот же буллинг, надо над этим очень серьезно задуматься. Когда детки оказываются в специализированной школе, они оказываются в своей среде, среди таких же, как они. Им это намного проще воспринимать, они быстрее адаптируются. Ну и скажем, что при школах специализированных также есть детские сады. То есть это одно целое, и детки с младшего возраста сначала ходят в специализированный детский садик при школе, потом остаются там же в школе. И последний этап – это получение профессии. Школа дает даже такое.
Да, об этом мы обязательно поговорим. Пойдем, так сказать, по логике, поэтапно. И хочется у вас спросить, а что собой вообще представляет работа специального педагога, ваша работа?
Да, ну, моя работа – это найти правильный подход к обучению и воспитанию детей с особенными потребностями, выявить в них качества, через которые можно дать им знания и дальнейшие умения.
А вы можете на практике рассказать, вот эти подходы, они каковы и от чего они зависят? Может быть, какой-то вот прям пример из ваших педагогических будней?
Да, но здесь опять вернемся к тому, что все дети разные, естественно, подход будет совершенно разный к каждому ребенку. И если мы замечаем, что ребенку больше нравится какая-то определенная сфера, рисование, кто-то математик, кто-то, наоборот, любит, чтобы с ним долго и нудно разговаривали. Нужно прям вот убалтывать для того, чтобы начать занятие. Кто-то торгуется. А что будет мне, когда я сделаю вот это, то, что ты просишь у меня? И в зависимости от этого, конечно, я подбираю, по какому сценарию буду дальше заниматься с этим конкретным ребеночком.
Угу. А в специальных школах учебный процесс, он организован каким образом? Есть ли там вот эта система, ну, скажем так, предметов, да, вот, например, в 8 утра у нас математика, там в 9 утра у нас условно язык какой-нибудь?
Конечно, угу. Конечно. У нас есть сетка занятий, которая одобрена. Мы посылаем все это администрации. Так же, как и в обычных школах, у нас, конечно, есть и зауч, и директор, и все ничем не отличается. Также у нас время определенное, сколько длится урок, да. То есть, если в первом классе это 20 минут, то уже в дальнейших, в старших классах это 40 минут, да. То есть, 30 минут это непосредственно сам урок, и 10 минут небольшое расслабление перед переменой, где мы можем... Или послушать музыку, или посмотреть конкретные картины, которые также относятся к теме этого урока. Мы составляем планы, по которым работаем, и отдаем их заучу, который одобряет или не одобряет, вносит какие-то коррективы. Есть темы, недельные темы. И их мы развиваем в течение всей недели. Да, конечно, очень много нужно поработать самому, чтобы найти интересующую информацию, так как достаточно мало у нас сейчас материала, по которому можно работать.
А он, в принципе, есть материал для специальных школ?
Ну, как такового его очень мало, его нужно искать. Спасибо нашей директору за огромную базу, которая есть в нашей библиотеке, в нашей школе, и которой мы можем пользоваться. Платные страницы в интернете для нас, учителей, бесплатные. И, то есть там, конечно, да, это большая помощь.
А вот такая платформа, как УЗДВМЛВ, которая в общеобразовательных школах работает,
тоже
она предусмотрена
нам.
Для... Подходит тоже, да?
Подходит, только нужно смотреть, может быть, ниже классом, да? То есть мы не будем в 9 классе специальной школы брать задания для 9 класса основной школы. Посмотрим, что есть немножко раньше.
Уточню один момент. Правильно ли я понимаю, что вы в основном работаете с детьми с расстройством аутического спектра, то есть аутизм?
Да, есть и такие детки, есть с разными синдромами.
Не только?
То не только, разные. Нет. Да, и синдром Дауна, и просто отставание в развитии.
Ну вот смотрите, о чем я сейчас задумалась. Ведь и в обычных простых общеобразовательных школах зачастую уровень знаний, уровень способностей у учащихся, он очень отличается. А что говорить о специальных школах, где у деток и разные диагнозы, и разная степень этих диагнозов? Ведь тот же аутизм, он может быть очень разный, он может быть и высокофункциональный, он может быть и совсем нефункциональный, да уж, простите мне, может быть, я не совсем правильно терминологией владею, но тем не менее, вот как адаптировать материал под такую разную аудиторию с очень разными первоначальными данными?
Поэтому мы пишем индивидуальные планы на каждого ребенка.
И вы во время одного урока осуществляете разные планы, разный подход к каждому ученику?
Да. Также это могут быть рабочие листы с совершенно разными заданиями. Если кто-то у нас уже считает тысячами, а кто-то еще считает 1+1, то, конечно же, это будут разные рабочие листы. Несмотря на то, что и у одного, и у второго ребенка одинаковый код программы. Но совершенно разные возможности.
Есть те, кто считают тысячами, в том числе. Ведь
да, это говорят... вот математики, о которых мы говорили в начале.
Ведь интересно же, да, есть такой феномен, что у деток, особенности вот те, у кого есть этот аутический спектр, у них может быть проявлена наоборот, прям чуть ли не в степени гениальности какая-то способность, в том числе и к математике.
Да.
Вы это замечаете?
Конечно.
В своей работе?
Конечно, замечаем. И, исходя из этого, стараемся, скажем так, играть на этом. Потому что если ребенок математика, ему это нравится, то и обучение языку пойдет тоже через какие-то, возможно, пазлы, потому что математики, они тоже любят вот это все соединять, складывать. И мы этим пользуемся.
А те детки, ну, вот такой, может быть, несколько сенситивный вопрос. Те детки, которые, ну, скажем так, низкофункциональны, малофункциональны, вот как они задействуются?
Ну, скажем так, что в нашей школе я работаю не одна в классе. Да, 59-я программа предусматривает, что у меня также есть помощник учителя. И почти у всех деток с 59-й программой у них есть ассистент. Чаще всего ассистентом выступают родители этих деток, но есть и со стороны, кто приходит работать. Нам они очень требуются, ассистенты. Мы всегда рады их видеть. Это большие помощники наши. Конечно, родитель лучше, чем мы, знает своего ребенка и понимает, что ему надо. Есть дети, которые даже не могут держать карандаш в руках, и тогда его рукой ведет мама. При этом он знает таблицу умножения, умеет считать, но вот писать он боится, просто боится.
А сколько человек у вас в классе?
6 человек, да.
То есть класс относительно небольшой, но оно и понятно, что с таким индивидуальным подходом обеспечить, наверное, внимание, там, если бы это было там, условно 15-20 человек, там, не дай бог 30, как в обычных школах, это, да, конечно, немыслимо. А вот оценивание знаний, как в таком случае происходит? Существуют ли там какие-то оценки? Ну, наверняка же это сложно очень оценить такую разную аудиторию.
Да, оценки буквенные.
А, то есть стаб, да, у вас есть,
да,
тоже этот,
да,
стаб?
Да, этот стаб, который мы расписываем в Е-классе по критериям, и уже компьютер считает проценты, и на какую букву эта буква и идет в табель. Табеля у нас тоже есть, так же, как и у обычных школ.
И вот, наверное, главный вопрос, который является итогом всего этого образовательного процесса. А что дальше? Что делать и что делают эти детки после окончания школы?
Да, очень важный вопрос. И многие родители боятся того, что после школы окажутся в четырех стенах дома и не будут знать, куда их вывести. Но здесь я хочу их обрадовать, что школа – это не конец. Точно так же, как и после детского садика детки попали в школу, точно так же те дети, которые смогли освоить профессию в нашей школе, это строители и повара. И даже могу сказать, что в нашей же школе, в столовой, работает выпускница нашей школы и очень отлично справляется со своей работой. Вот, те идут на работу, кто освоил профессию. А те дети, которые в силу своих особенностей не смогли, ну, просто закончили школу, то существуют такие дневные центры. В дневных центрах происходит дальнейшее развитие, и 20-30 лет родители знакомятся со всеми этими дневными центрами. То есть последние 2 года обучения в школе ассистенты и как мы и говорили, что это чаще всего родители, едут на экскурсии в эти квартиры, как их еще называют, и смотрят, и выбирают, где им будет удобнее по локации, ближе к дому или ближе по пути на работу. И в дальнейшем, после выпускного, они уже идут в эти центры, дневные центры.
Ну что ж, большое вам спасибо за этот разговор. Я нашим радиослушателям хочу еще раз напомнить, что сегодня в гостях у программы «Домская площадь» была специальный педагог по работе с детьми с проблемами в развитии в Рижской 3-й основной специальной школе и специальный педагог в центре Монте-Сори Наталья Бебриша. Еще раз благодарю вас за разговор и доброго дня.
Спасибо.